Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения «Церковь и служение». И сегодня речь пойдет о заповедях, которые нам оставил Господь, а именно о крещении. Давайте посмотрим, что само слово значит. Если мы откроем с вами стандартные лексиконы греческого языка, как то, допустим, little или Scott, то мы найдем значение как окунать или погружать. Они не дают значения лить или разбрызгивать. И никогда не приводился пример или употребление в этом значении в Новом Завете. Таким образом однозначно определяется значение слова как «окунать». В Евангелии от Матфея, 3 глава, 6 стих, об этом мы и читаем. «И крестились от него в Иордане». Заметьте, здесь «в Иордане», то есть мы помещаем крещаемого в Иордан. Это не возле Иордана, не рядом с Иорданом, не у Иордана, а в Иордане. То есть непосредственно в самой реке. А что, собственно, сразу же наталкивает нас на мысль, на полное погружение. Также в Деяния, 8 глава, 38 стих, мы читаем. «И сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень». В этом случае мы читаем о том, что оба, и Филипп, и Евнух, сходят в воду и позже выходят из воды, что опять-таки же подразумевает погружение, крещение с полным погружением в воду. В послании к римлянам, 6 глава, 4 стих, сказано: «Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Мы погреблись. В этом случае проводится параллель между физическим захоронением тела и водным крещением. И если эту параллель развивать, то, друзья, обратите внимание, что тело не присыпается землей, не слегка забрасывается землей или немного набрасывается земли, но само тело погружается в землю. Таким же образом должно быть и, собственно, погружение в воду, как если проводить параллель с захоронением тела. Но дело в том, что в Дидахе, которая датируется вторым столетием, это один из самых ранних документов о христианской литературе, впервые упоминается обливание для крещения вместо погружения. Для некоторых это стало поводом говорить о том, что еще ранее церковь, можно даже сказать, апостольские ученики практиковали крещение иным другим способом, как обливание, окропление, а не погружение. Давайте посмотрим с вами сам этот отрывок из Дидаха. Итак, относительно крещения. Крести следующим образом. Преподав сначала все это, крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа в реально существующих водных источниках. Если нет таких, крестите в другой водной среде. И если не можете в холодной, тогда в теплой. Но если нет никакой, полейте воду трижды на голову во имя Отца и Сына и Святого Духа. Как видим, если внимательно прочитать этот отрывок, то здесь поливание воды или окропление дается лишь в том случае, если нет никаких других иных возможностей. То есть, как мы прочитали в самом Дедахе, сказано, крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа в реально существующих водных источниках. И если нету таковых, то крестите в какой-то другой воде. Давайте посмотрим с вами теперь на некоторые неправильные взгляды на крещение. Крещение для устранения первородного или изначального греха, младенческое крещение и крещение как символ завета. На всех этих трех взглядах мы подробнее остановимся с вами. Итак, неправильный взгляд на крещение. Римская церковь начала принимать и применять младенческое крещение достаточно рано. Младенческое крещение несло с собой идею, что ребенок получает возрождение через крещение, или что посредством крещения устраняется первородный изначальный грех. Такая практика приписывается Августину. К примеру, он принес идею как эффектный вид возможностей для Божьей благодати. Он рассматривал это как одно из средств Божьей благодати. Различные группы, к примеру, реформаторские церкви, пресвитерианская, в частности, ортодоксальная, реформированная, немецкая, реформированная, лютеранская, англиканская церковь и методисты, как и многие другие, преподают доктрину младенческого крещения. Однако они делают это не с целью устранения греха или возрождения. Они движимы нечто другим. Тогда как в православной и в католической церкви водное крещение преподается как младенцам, вот так и людям, не крещенным во младенчестве, в качестве возрождения или устранения первородного греха. Это можно сравнить с идеей омытия, очищения души для спасения. Младенческое крещение это относится к благословению завета. Как в нации Израиля младенцы обрезались и тем самым присоединялись к обществу верующих, так и крещение младенцев является аналогом обрезания, которое присоединяет младенцев к обществу христиан. Это доктринальные убеждения, которые позволяют протестантским церквям и деноминациям, упомянутым выше, как то методистская, пресвитерианская церковь или англиканская церковь, преподавать крещение младенцев. Они проводят параллель, сравнивая Ветхий Завет, где посредством обрезания младенцы присоединялись к обществу, к народу израильскому. Так и здесь, совершая крещение, преподавая крещение младенцев, мы их включаем, присоединяем в семью Божью. Несмотря на то, что эти группы утверждают обоснованность на основании исторической связанности и традиции, эти аргументы, тем не менее, ошибочны, как минимум, по трем причинам. Традиция, которую они поддерживают, по сути, является римо-католической традицией. То есть, если мы апеллируем и говорим, что церкви делали это ранее для нас, и это традиционная сложившаяся практика в истории церкви, это не та самая лучшая история, к которой можно было бы апеллировать. Не всегда традиция является верной. И помните, мы говорили в других лекциях, что всегда традиция должна подчиняться Священному Писанию. И на основании Священного Писания мы должны анализировать традицию. И если эта традиция противоречит Священному Писанию, то от таковой мы должны отказаться. Второе, более ранняя библейская история приводит доводы против крещения младенцев. И Библия не может использоваться для подтверждения идеи крещения младенцев. Оба завета постоянно и явно утверждают, что спасение всегда было и будет только по благодати через веру в Иисуса Христа. И никоим образом, какой бы то ни был обряд, не может нам обеспечить или гарантировать спасение. Нигде Новый Завет не учит, что крещение гарантирует спасение и что дети должны быть крещены. То есть нигде мы не находим в Священном Писании призыва крестить для спасения, заповеди крестить для спасения или повеления крестить младенцев. Новозаветные отрывки, говорящие о домашних, принявших крещение, можно легко понимать как домашние, которые ответили, откликнулись по вере. То есть концепция крещения, которой придерживался, к примеру, Лютер и позже лютеранская церковь, неявно отличается от римо-католического взгляда. Он многое сохранил от римо-католической церкви, связанной с обрядом. Лютер учил, что крещение необходимо для спасения и фактически совершает возрождение в личности, что, собственно, противоречит Священному Писанию. Лютер акцентировал внимание на том, что крещение – это соглашение между Богом и человеком, в котором Бог обещает простить грехи человека и продолжает давать свою благодать, в то время как человек обещает Богу жизнь раскаявшегося грешника. В этом случае такой взгляд на крещение присущ некоторым баптистским церквям, где крещение рассматривается как своего рода договор между Богом и человеком, где, с одной стороны, Бог обещает человеку, как мы читали у Лютера, спасение, а человек со своей стороны обещает Богу совесть и, может быть, даже вы обращали внимание, иногда при крещении задается вопрос: обещаешь ли служить Богу доброй совестью? Но если мы посмотрим, то в том случае, когда цитируется отрывок о доброй совести, там не говорится ни о служении, ни о обещании или гарантии этой доброй совести. Лютер также учил, что таинство, посредством которого мы в первую очередь принимаемся в христианскую церковь. Лютер также придерживался, Лютер также поддерживал крещение младенцев, уча, что несмотря на то, что младенцы не способны практиковать веру, Бог через свою предваряющую благодать производит веру в неосознающем ребенке. Но дело в том, что в Священном Писании мы как раз не находим учения об этой предваряющей благодати, и это лишь только допущение, к которому мы прибегаем. Поэтому подобная практика, опять-таки, вызывает больше вопросов и контраргументов, чем нежели подтверждение на странице Священного Писания. Учение, придерживающееся детокрещения, явно признали, что Новый Завет не дает никаких указаний для крещения младенцев. То есть, если мы открываем Священное Писание и прибегаем к его авторитету, то на страницах Библии мы нигде не можем найти очевидных указаний на детокрещение, повеление крестить младенцев, или заповедь, или постановление, или практику крещения младенцев. И то, что фактически делается, это использование каких-то вторичных или косвенных аргументов для подтверждения. Главный баптистский характерный признак заключается в личном отношении души к Богу, независимо от постановления церкви или священника. То есть спасение – это индивидуальный вопрос каждого. И в этом вопросе это душа и Бог, имеющие взаимоотношения друг с другом. И на пути этих взаимоотношений человек не должен становиться. Отрывки, цитируемые из Нового Завета в поддержку понятия крещения младенцев, совершенно неуместны. Как я уже сказал, они не дают нам ни прямых указаний, ни повелений, а лишь только косвенно указывают. Ну, давайте посмотрим. К примеру, в книге «Деяния», 2 глава, 39 стих, где нет такой идеи, как крещение младенцев. Это отрывок мы можем прочитать. Книга «Деяния святых апостолов», 2 глава, 39 стих. «Ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». В этом случае упоминается детям. Но значит ли, что здесь говорится о детокрещении? Я думаю, что нет. Давайте глянем также, к примеру, отрывок из первого послания Коринфянам 7:14. Итак, Коринфянам 7:14. «Ибо неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». В этом случае здесь опять-таки не говорится о крещении, но скорее о влиянии верующего родителя на такую частично половинчатую семью, где один член или муж, или жена является только лишь верующим. Как вот мы здесь и читаем в наших заметках, где мысль о том, что брачные отношения освящены, и дети законны, несмотря на то, что муж или жена нечисты. В этом случае говорится скорее о моральном влиянии, чем о крещении. В случае с семьей Корнилия, все они говорили языками и возвеличили Бога. Также книга «Деяния», 10 глава, 46 стих. Давайте глянем этот отрывок, где мы читаем об обращении Корнилия. Итак, 10:46. «Ибо слышали их говорящими языками и величающими Бога». Здесь мы читаем о доме Корнилия. Соответственно, многие допускают, что в доме, естественно, были дети, и, как следствие, они также были крещены. Но я подразумеваю, что вот это и говорение на языках, и последующее крещение должно было предшествовать личное обращение к Богу, искреннее покаяние. Также сама история с домом темничного стража. Если мы откроем Деяния, это будет 16 глава, 34 стих, здесь сказано так. «И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». В этом случае, опять-таки, мы только лишь допускаем, что и дети делали это так же. Возможно, вполне возможно, что в доме Корнилия, также и темничного стража Филиппа, были дети, и если эти дети были в достаточном возрасте, чтобы осмысленно принять веру и учение о спасении в Иисуса Христа, то я думаю, что так. В противном же случае нет. Идея возрождения посредством крещения заключается в том, что крещение – это акт, который производит личное спасение. Но возрождение происходит не через крещение, а через покаяние и обращение. Что собой символизирует крещение, мы поговорим немного позже. Давайте посмотрим учение отцов церкви о крещении. Иустин мученик после крещения христианин не должен грешить. И некоторые грехи, совершенные после того, как был совершен обряд, рассматриваются как непрощаемые грехи. В этом случае мы видим, что Иустин мученик воспринимал крещение как крещение омывающее или очищающее, о чем мы уже говорили, что, собственно, Писание не учит об этом. Мы знаем, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, если исповедуем грехи наши. Независимо от того, были они совершены до крещения или после. Августин, о котором мы уже упоминали, учил, что первородный грех или грехи, совершаемые перед крещением, омываются крещением. Поэтому он и защищал крещение младенцев, оправдывая его. Августин, однако, подчеркивал необходимость покаяния и веры, как условий, посредством которых взрослый человек должен был принимать крещение. Ириней и Ориген признавали правомерность крещения младенцев, но Тертуллиан выступал против этого. Августин в своих попытках бороться против Пелагия, который учил о спасении по делам и отрицавшего первородный грех, является одним из оснований влиятельных лиц, популяризовавших крещение младенцев. Таким образом, возможно, выступая против позиции Пелагия, Августин фактически пришел к заключению о необходимости детокрещения. Хотя Августин сам учил о необходимости крещения для мытья грехов, совершенных ранее, крещение возрождения и младенческое крещение стали, тем не менее, частью официальной церкви и католической, и православной. Итак, постановление церкви, крещение и вечеря Господня. Определенные деноминации будут, к примеру, утверждать, что единственный путь спасения – это креститься от их церкви. То есть крещение, преподанное лишь только их церковью, спасает. И что крещение от любых других групп будет недействительным. Но где-либо в Писании говорится о подобном. Я думаю, что мы не сможем при всем желании найти ни одного отрывка Священного Писания, который бы подтверждал или поддерживал эту мысль. Среди этих групп будут различные ветви Церкви Христа, которые учат о спасении через крещение, и некоторые группы пятидесятников. Интересно то, что в истории христианства уже были дискуссии и проблемы, связанные с крещением. И возникли они после 313 года сильнейших гонений по всей Римской империи, когда определенные церковные лидеры уступили давлением и отреклись от своей веры. И, соответственно, вставал вопрос. Крещение, преподанное такими лидерами церкви, которые отреклись и отступили от веры, является ли действенным? И некоторые учили, что, соответственно, те, кто принимал крещение от этих отрекшихся лидеров, теперь должны быть перекрещены, а, соответственно, и спасены, потому что если крещение омывает первородный грех и необходимо для спасения, то фактически такие люди теряли спасение. Спор возник на почве, были ли крещения все еще действенными, если они преподавались одним из вероотступников, церковных лидеров. В первом послании к Коринфянам 1.16 мы читаем утверждение апостола Павла, который говорит: «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Итак, друзья, как видите, если бы крещение действительно спасало и было важным, спасительным, ключевым элементом, то неужели бы Павел сказал, что «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать». Как видим, здесь благовестие противопоставляется крещению. Ему отдается предпочтение и приоритет. И скорее, что крещение уже идет как следствие благовестия, обращения и покаяния человека. Поэтому на основании этого отрывка мы однозначно можем сделать заключение, что крещение не является спасительным, оно не является ключом к спасению, оно не омывает первородный грех, и, соответственно, практика крещения младенцев не находит поддержки на страницах Священного Писания. Существуют различные варианты или формы крещения. Определенные группы, такие как, допустим, братство благодати, так называемые Grave Brethren, практикуют тройное окунание, а не одинарное. Ну, я не думаю, что в этом случае стоит устраивать дебаты или исключать одну или другую практику. За исключением, не имея прямой библейской поддержки, эта идея не обязательно противоречит Библии. Скажем, если вы считаете эту практику приемлемой, ну, я не нахожу ничего в Священном Писании, чтобы запрещало ее. И с другой стороны, не стал бы говорить, что это обязательная практика, которая должна распространяться на все церкви. А определенные ветви пятидесятничества настаивают на формуле, говорящей только во имя Иисуса Христа, а не во имя Отца и Сына и Святого Духа. Опять-таки же, ну, друзья, мне кажется, что важно больше понимание сути самого крещения, чем нежели следование какой-то определенной форме. А группы, приводящие этот довод, обращаются к факту, что есть несколько примеров в книге Деяний, где говорится именно выражение во имя Иисуса. Но вопрос на самом деле не имеет большой богословской значимости, за исключением того, что эти группы сделали это просто проблемой. Итак, в чем же значимость крещения? Это символ раскаяния в грехе и веры в Иисуса Христа. А ранее израильтяне практиковали обрезание для язычников, желающих присоединиться к Израилю. Но через время эта практика угасла. И вот обряд крещения в итоге стал общепринятым способом для язычников, внешней демонстрацией покаяния и оставления греха. Это своего рода такое внешнее свидетельство для внешних. Также это символ помещения в тело Христа. К примеру, определенные тексты, как то послание к римлянам, 6 глава 1 стих, или Галатам, 3 глава 25-26, дают связь, которая показывает аналогию между водным крещением и помещением в тело Христа. Личное спасение сразу же помещает верующего в единение с прославленным Господом. тот, который умер и воскрес. И таким же образом крещаемый умирает образно, погружается в воду. Вода на какое-то мгновение смыкается над телом, символизируя тем самым полное погребение. И через секунду человек встает, как если бы кто-то воскрес, поднявшись из земли. Это то, о чем мы читаем о нашем Господе, что Он умер и воскрес. Итак, это помещает в тело совершенно самим Христом, который при содействии Его Духа помещает верующего в свое тело. Мы продолжим обсуждение вопроса крещения, его значимости в следующей лекции. А здесь я хотел бы поблагодарить вас за ваше внимание. Пусть Господь благословит вас.